Всем привет! Это очередной выпуск нашего подкаста, который называется «Еще полчасика». А нашего это кого? Меня зовут Макс Чкони, и человек самый оскароносный в нашем подкасте. Я еще не придумал пока почему, но Максим Матющенко. Да, а говорим мы каждые две недели про то, что смотреть, как устроены самые разные фильмы от классики до новинок. Привет, Максим!
Привет каждому, слушателю и зрителю. Привет тебе, Макс. Обычно в этом моменте, в этот момент я объявляю номер выпуска, его тему, 102 номер, тему. Да в этот раз, если вы смотрите нас вскоре после того, как этот эпизод вышел, в общем-то, вы сами можете догадаться, потому что мы планируем, что выйдет он 11 марта, а 10 марта должна состояться церемония вручения кинопремии «Оскар». Уже 96-я в Лос-Анджелесе, все как обычно, 96-я не как обычно, каждый раз. Разный номер, если вдруг вы первый раз смотрите «Оскар». А так, да, все как обычно, ждем награды, ждем эти дорожки разноцветные, наряды, все такое. И, конечно же, особенно ждем фильмы и результаты, кого же объявят лучшим. А мы каждый год делаем этот традиционный оскаровский выпуск, уже пятый раз у нас, видимо, если я не ошибаюсь, просто пятый сезон. Наверное, мы с первого же сезона начали это приятное дело делать, замечательно. Да, говорим об «Оскаре», и мы всегда стараемся посмотреть все фильмы, номинированные на лучший, и их обсудить. Мы стараемся, и мы это делаем. Мы всегда их смотрим, мы всегда их все обсуждаем. По-разному иногда все в одном выпуске, иногда делим на два. В этот раз получилось так, что мы, видимо, опыт набрали уже подкастерский, и мы многие фильмы обсудили до записи. То есть, в смысле, не то, что мы с Максом их обсудили между собой.
Но так тоже было.
И такое тоже было, действительно. Просто мы многое посмотрели и уже обсудили в нашем подкасте, а потом это номинировали. Но не будем же мы здесь второй раз говорить про Барби и Оппенгеймера и другие фильмы. Поэтому мы поговорим сегодня подробно только про те фильмы, которые мы еще не обсуждали, их 4. А фильмы, которые мы уже обсуждали, мы в конце коротко подведем им итог. Вы всегда можете их послушать в наших других выпусках. Это мы еще такие наивные, не зная, что эти фильмы будут номинированы. О них говорили, ругали, может быть. А вот, поди ж ты, оказались они номинированы на лучшие фильмы. Так что да, сегодня про «Оскар» в целом, про несколько лучших фильмов в частности, про много каких-то деталей, может быть, захотим поговорить. И подведем итог, скажем, что нам больше всего понравилось, за что мы болеем в этом году. Как тебе, Макс, такой план? И как тебе в этом году «Оскар»? Сразу же спрошу заодно.
План супер, «Оскар» отличный. Я вспомнил, что в первом сезоне мы все-таки не говорили про «Оскар», потому что это был наш тестовая запись с тобой, и она где-то в архивах только сохранилась.
Строго говоря, получается, мы говорили. Да? В целом, да. Просто этого никто не слышал и никогда не услышит. Слава богу. Получается, пятый раз.
Угу. Да, слушай, «Оскар», мне кажется, вообще офигенно в этом году. Мне нравятся почти все фильмы. Есть один фильм, который мне вообще не нравится, ты можешь его попробовать угадать. А так мне нравятся вообще все. То есть я понимаю, что они еще такие разноплановые все, да, там какой-нибудь очень кассовый Барби, какой-то эпичный Оппенгеймер, авторская «Анатомия падений» или...
Это каждый раз же так, вот уже много лет.
И но они при этом все нравятся.
Как будто есть некоторая квота, да, то есть каждый раз есть и что-то очень авторское, и что-то какое-то экзотичное такое. И да, есть блокбастер, там это Топ Ган, там в прошлом году.
Аватар там еще.
Да-да-да. Но в этом, я с тобой согласен, в этом году это ощущается особенно сильно, да.
Просто прошлогодние Аватар и Топ Ган, они как бы немножко совершенно разные фильмы, но они немножко дублировали себя по своей сути блокбастерности. Да. Здесь как-то как будто меньше дубляжа, хотя вот «Анатомия падения» и «Зона интересов» дублируют друг друга в плане того, что это европейское кино такое.
Да, они дублируют друг друга в том плане, что им как раз дубляж нужен, чтобы их... Потому что их без дубляжа понять трудно.
И Сандра Хюллер еще в обоих, да, играет.
Я, кстати, догадался, какой фильм тебе не нравится совсем. Это «Маэстро».
Да, мне... Да. Я, еще время прошло с нашего обсуждения, когда позапрошлый выпуск, да, мне он вообще перестал нравиться. Я все думал, да. И я тебе даже расскажу, мы будем последний фильм сегодня обсуждать, а я тебе расскажу, что последний фильм как будто бы... про него.
Ты заранее-то...
Это
интересно.
Да, хорошо. А тебе это «Оскар»?
Я с тобой согласен, действительно, очень сильный «Оскар». Я уже много-много лет, задолго до того, как мы с тобой, не познакомились, конечно, задолго до того, как мы начали вести подкаст, мы с женой стали смотреть все фильмы, номинированные на «Оскар» каждый год, и вот на моей памяти это, наверное, самый сильный «Оскар», в том смысле, что все нравится. Нет того, что совсем не понравилось, есть что-то, что понравилось меньше, и что там понравилось понравилось какой-то только одной гранью понравилось. Но такого, что совсем не понравилось, нет. Я всем доволен. Некоторые работы, знаешь, нравятся больше сердцем, полюбились. Некоторые умом любишь. Некоторые так и так. Давай обо всем этом поговорим.
Мы с тобой начали обсуждать «Оскар» полноценно с 21 года. Ну вот именно уже под записи в подкасте. Я вот смотрю список там «Земля кочевников» победила. Но и там очень много фильмов реально. И в следующий, и вот в 22-м, и в 23-м. Есть фильмы, которые, ну, посмотрел и забыл там. «Иуда и черный мессия» в том же году, да?
Ну да, да.
«Манг», который, ну, мне как не самый любимый фильм Финчера, как минимум. Да, есть неплохая «Судно-Чикарская семерка». Потом следующий год «Виссайская история», которую мы с тобой вообще не взлюбили сразу. Или тебе не понравился «Сядь за руль моей машины», о чем мы еще должны как-нибудь поговорить отдельно с тобой. Вот. В прошлом году, ну да, тут были странные «Топ Ган Мэверик», «Говорят женщины» тоже, не особо, что «Аватар», «Элвис», который, в принципе, вообще прошлый год как будто бы очень плохой. Хотя там были Фабельмана, Банши, «Треугольник печали». Вот, а в этом, да, мы открываем, и я с удовольствием смотрю практически на каждый фильм. Да даже тот же «Маэстро», если бы он был в прошлом году, я бы не включил его, или там в позапрошлом, я бы даже не включил его в список нелюбимых, потому что бы он там еще держал уровень даже среди тех.
Да-да-да-да, потому что тогда на «Безрыбье» был бы и «Рак рыба», а теперь этот «Маэстро рыба» оказался, да, среди большого количества классных рыб. Ну давай перейдем к ним и подробнее тогда про них поговорим. Начнем, я думаю, с самого такого, наверное, хитового из тех, что мы обсуждаем сегодня. Фильм, который был номинирован аж на 11 статуэток. Второе место по количеству номинаций после «Оппенгеймера». У «Оппенгеймера» 13 номинаций, а 11 номинаций у фильма «Бедные несчастные». Фильм Йоргоса Лантимоса. Это такая стимпанковская сказка. Рассказывает про сумасшедшего хирурга Годвина, который живет в таком викторианском Лондоне. Немножко фантастическом, стимпанковском, опять же. И создает собственного монстра Франкенштейна, так сказать, но в образе молодой красивой девушки Беллы. Ее играет Эмма Стоун. И Белла отправляется познавать мир.
Белли, здесь душно. Я хочу отправиться в море.
Мы будем путешествовать. Ты, я и Макс, с которым ты, если не забыла, обручена.
Я выйду за него, ведь он годится для брака. Но сначала путешествие с Дунканом Ведерберном, который, как я считаю, мне не угроза. И с ним тоже будет весело.
Я вот сказал, что Годвин создает монстра Франкенштейна, но на монстра Франкенштейна больше похож сам Годвин.
Да, у него тоже там своя история с отцом, с то, что тоже был большой хирург и тоже...
Интересно, и очень смешная история, такой прям running joke у них, да.
Да, но это такое переосмышление Франкенштейна получилось. И это еще...
Наоборот, да, Франкенштейн наоборот.
Экранизация романа Аластера Грея, за что, кстати, и номинация на лучший адаптированный сценарий тоже среди...
Да, спасибо за дополнение.
Ты же считаешь это главным конкурентом Оппенгеймера за Оскар?
Считаю. Ну, как я и сказал, у них даже... Это, конечно, не показатель, но количество номинации у обоих рекордная.
Как будто бы остальные, вот, ну, не потому что мне нравится вообще другой фильм, за который я буду болеть, который не выиграет, но вот «Бедный несчастный» Оппенгеймер, ну, выглядит, мне кажется, выглядит, ну, обособленно, конечно, немножко.
Ну, пожалуй, так, да-да-да-да-да.
В фильме шикарный каст, ну, его уже, наверное, все знают, Эмма Стоун, Уильям Дефо, Рами Юсеф, Марк Руффало, и, да, Эмма Стоун шикарно, да, очень, мне она очень понравилась именно в комедийном платье, в комедийном платье. Там еще в начале у нее возраст такого шкодливого ребенка, да, и вот этот вот персонаж, который шкодливый ребенок такой, как, особенно когда его играют взрослых, он часто в фильмах раздражает, просто как,
да,
персонаж. И вот у нее получилось сделать так, чтобы он не раздражал, то есть ты смотришь на нее с интересом именно, потому что вот потом появляется персонаж Маргарет Куэлли, которая играет вторую Эмму Стоун, и вот она прям бесила.
Я сначала не очень оценил работу Стоун, потому что как раз, ну, она играет такого фрика, да, откровенно говоря, то есть такого максимально какого-то странного персонажа, который кривляется очень сильно и так далее. И у меня была мысль, что, ну, это какая-то такая самая простая, что ли, актерская задача, да, вот кривляться просто. Это как-то не сильно впечатляло. Но она же меняется весь фильм, вот это здорово. И то, что она чувствует, как ей надо поменяться, чувствует эту грань, может вот соответствовать нужному, скажем так, возрасту для себя, вот это было круто. То есть я сначала не оценил работу Стоун, потом оценил вот это вот превращение и способность вот эту вот именно какие-то градации видеть, да, не только такое-такое состояние, а вот переходить плавно от одного к другому, сильно.
Да даже вначале я тоже подумал о том, что говорят, какая крутая работа у Стоун, и когда только начинается там первые 15 минут, я думаю, ну блин, ну это же, мне кажется, актерски это вообще очень легко, а, ну реально, фрик, сумасшедший, там, я не знаю, ну еще какие-то просто вот очень яркие вещи. Почти крамольная мысль, что мне поэтому Оскар Хоакина Феникса и кажется таким, ну, не самым прям стопроцентным, потому что мне кажется, что...
Джокеровский?
Него... Да, Джокеровский. Мне кажется, что, ну, эта роль не самая сложная в целом для многих актеров. Ну, вот как-то так, да, конечно, там он круто сыгран, все здорово, но...
В этом году-то он не номинирован за роль Наполеона.
Ну, так Джокер 2 выйдет в следующем, да, и, вот, и уже...
Там все, встань на свои места. Ты сравнил несчастных и бедных, бедных и несчастных с Оппенгеймером. Они же еще как раз два глобуса главных за фильмы и забрали.
Борьба нос в нос. Я даже не смотрел прогнозы, особо не вникал, кто там.
Ну, прогнозируют, кто не хочет узнать спойлеры, закройте уши. Хотя какие спойлеры вы слушаете? Я думаю, скажу, после того, как все стало известно. А мы тут распинаемся. Ну, говорят, что Оппенгеймер. Прогнозисты говорят, что Оппенгеймер.
Я на Кинопоиск просто зашел, и там вот это ежегодное голосование за этот, но я проголосовал за Оппенгеймер. Хотя, если бы я отдавал, то, конечно, нет.
А, ну это ты именно прогнозировал меня. А, ну да, естественно. Я, ну так, немножко подводя итог фильму, знаешь, сначала, я просто сейчас поймался на интересной мысли, что если бы я выбирал вот так вот между Оппенгеймером и бедным и несчастным, я бы дал бедным и несчастным. И я сам себе удивился, потому что, когда я смотрел фильм, у меня совершенно не было ощущения, что я влюбляюсь в этот фильм. То есть я, вот опять же, как с работой Стоун, сначала не оценил фильм, потом оценил. В конце вот резко у меня интерес к фильму вырос, и чем больше проходит времени, тем больше я о нем думаю, и тем больше он мне начинает нравиться постфактум. И это во многом как раз тот случай, когда мне он как-то больше нравится умом. Как-то сердцем я его сначала не принял, когда смотрел. Ну, слишком странный, слишком какой-то вот это нарочито сексуальный, сексуализированный, точнее. Не то чтобы это плохо, ну просто мне это было не... Мне это неинтересно просто, как говорится. Вот, я его смотрел, и... А потом, чем больше я размышляю, вспоминаю, тем больше я начинаю как-то к нему проникаться, и даже вот немножко хочется пересмотреть уже.
Из всего «Оскара» есть два фильма, нет, три, которые хочется пересмотреть. И вот «Бедный несчастный», да, один из них, наверное.
А ты назовешь потом другие два, чтобы...
Да, 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 но мы просто дальше будем идти, они все сегодня.
Они все сегодня, о, прекрасно, да. Хорошо.
Нет, а другие-то тоже есть больше, их больше из этих 10 фильмов, которые хочется пересмотреть, но именно три уже,
ну,
есть
давай,
сейчас.
Ну давай, которые... хватит их, когда дойдем, скажешь, что это они. Угу.
Слушай, ну на самом деле же «Оскар» обычно выигрывают те, которые подходят больше всем. То есть это фильмы, которые нравятся больше всем. Мы когда-то давно,
Кода,
кажется,
например, да.
В первых выпусках говорили о том, как выбирается «Оскар», если во всех номинациях там просто кто больше набрал голосов, тот победил. Но да. В лучшем фильме там же работает по-другому, что там фильм, который побеждает, должен набрать 50% голосов, что много.
И
да,
там,
что
по-моему, это... голоса проигравших фильмов перераспределяются.
Да, да, то есть если там все проголосовали, да, и там 5 лучших фильмов, ну, 5 фильмов получили какое-то количество голосов. Никто 50% не набрал, конечно же, да. Тот, кто из этих 5 набрал меньше всего голосов, выбывает. А все, кто проголосовали за него, они голосовали еще за 5 других, еще за 4 других фильма. У них смотрят, кто был на втором месте. Все проголосовали, короче, на 5 месте оказался фильм «Маэстро». Все, кто за него голосовал и поставили его на первое место, у них на втором месте стояли там «Бедные несчастные», «Убийца цветочной луны», «Оппенгеймер».
И голоса отходят этим фильмам. Ну да, 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 примерно, да. Такая.
Потом фильм. Происходит это с четвертым фильмом то же самое, с третьим, со вторым и с первым. И эта ситуация позволяет выбрать тот, который просто больше всем подходит, потому что его все включили в голосование, этот фильм.
Да, и еще плюс, за лучший фильм голосуют все академики, а не по специализациям, как за другие.
Слушай, там, кажется, уже...
это поменялось, да?
Это уже поменялось.
Моя информация могла устареть, я здесь не претендую, но мысль в том, что да, что этот фильм такой компромиссный часто.
Хотя это тоже, знаешь, такой вопрос, справедливо ли это, что все голосуют за все, то есть, что все могут оценить, там, я не знаю, актеры могут оценить лучший... Не знаю,
грим,
да, работу монтажера.
Ну, голосование дело такое, Макс, ну, сам понимаешь, мутное. Я про «Оскар», конечно же.
Так что тут вот такая вот ситуация, поэтому я буду удивлен, если победят «Бедные несчастные», то есть вот именно из-за этого, потому что мне кажется, что «Оппенгеймер» чуть более для всех, чем «Бедные несчастные». Хотя в целом, вот так вот я смотрю, и там по номинациям третьими идут «Убийца цветочной луны». Вот мне кажется, он фильм еще больше для всех, хотя исключу тех, кто не любит фильмы дольше, там, хотя «Оппенгеймер» же тоже длинный.
Мне почему-то хочется вот в этой паре «Оппенгеймер», «Бедные несчастные» почему-то голосовать за «Бедных несчастных», это как будто какой-то такой андердог. А, хотя какой андердог, у них там столько номинаций.
Если бы выбирал я бы тоже выбрал «Бедный несчастный», но я просто думаю, что победит «Оппенгеймер». Фильм, да, такой немножко переосмысление анти-Франкенштейн, да, многое про феминизм и в целом про то, что давайте женщины сами все будут решать и не надо лезть. Мне понравилось, что хоть и много секса, но очень, практически нет пошлости никакой, то есть снят как-то не вульгарно. Мне очень понравилась сцена, когда мужчина приходит в бордель со своими детьми, да, и вот здесь вот тоже поднимается вопрос и феминизма, да, как он будет сейчас все показывать и учить. А женщине-то слова особо и не надо. И понравился, очень понравился Марк Руффало в плане не то, чтобы он прям восхитительная роль, а в том, что я вначале думал, это ж не для Руффало все вот это вот, начало такое. А потом перешло, что нет, он, конечно, хорош.
Ну и Уильям Дефо тоже. Я как-то его, в принципе, люблю, но не могу вспомнить у него каких-то прям замечательных таких ролей, потому что «Зеленый гоблин» в «Человеке-пауке».
А у Ван Гога у него шикарная роль.
Да,
«Маяк»,
да,
«Маяк».
Да, это тоже, да. Кстати, у него еще персонажа зовут Годвин, а его... Эмма, героиня Эмма Стоун, Белла называет сокращенно «Год», то есть «Бог».
Но его и на русском перевели как
метафора.
«Бог».
А, да?
Да, его, да, прям я так? Смотрел специально, да, его перевели на русском, ну, «Бог» договорили. В смысле, что логично.
Да, но просто тут еще более изящно, что это сокращение от его имени, и, ну да, действительно, он как бог тут создает жизнь.
Кажется, как будто бы фильм про еще немножко про желание и про возможность общаться с другими, но при этом оставаться самим собой. Mm-hmm. Потому что мнение тебе постоянно будет навязываться какое-то со стороны, но все равно человек, вот она взрослеет, это Белла, она идет от начала жизни, как бы нам за короткий период показывают достаточно большое взросление человека. И вот кажется, что ей постоянно что-то навязывают, как ребенку, что какие-то взгляды. Тут еще, ладно, не было религии, да, не поднимался же вопрос, но в целом бы это еще докинуло картинки такой, ну вот взросление, вот нарастающее того, что тебе постоянно кто-то куда-то что-то хочет переманить, да, там, от людей, которые не хотят выпускать ее из дома, до человека, который, наоборот, кажется, как, не знаю, плохая компания у ребенка, да, которая, типа, все пускает на самотек, или там про помочь бедным, несчастным, или наоборот, там, пуститься во все тяжкие. Кстати, пока не забыл, я просто, там же, когда они по сюжету проезжают, ну это ж не спойлер, да, кто еще не смотрел, в Лиссабон Белла с героем Марка Руффало, они едят, и там говорят, что они едят португальские пирожные, там тарталетки, это называется паштель де ната, и я их очень люблю, вот моя жена специально испекла сегодня для выпуска, я тебе покажу, да, что это национальное португальское блюдо, которое они слушают, которое они в Португалии очень любят, и выпечка такая, она заварной крем внутри слоеного теста запеченного, я не силен в кулинарии, как ты понимаешь, вот, и там же она слушает фаду, это португальский музыка такая, которую исполняют в основном
музыкальный
женщин.
Инструмент.
Да,
это манера, или это манера пения?
Нет, это стиль музыкальный жанр.
Да. Я у ребенка в какой-то детской книжке про это видел, сейчас прям флешбеки начались португальские. Слушай, да, ты сказал, что ты показал сейчас в кадре выпечку. Самый момент подходящий, чтобы подчеркнуть, что мы выходим в видеоверсии на Ютубе, обязательно приходите, посмотрите на видео.
Покажу.
Да, замечательную
выпечку. Вот это ела Белла просто. Я вот про это.
Да. Белла хочет пироженку.
Да.
И для тех, кто нас смотрел раньше на Ютубе, напомню, что мы выходим теперь на новом канале. Мы сделали, у нас теперь два Ютуб-канала. На нашем старом выходит наше видео-эссе о кино, а на новом чисто подкаст. Так что убедитесь, что вы подписаны на оба. Все ссылки можно найти, мы их стараемся всюду поставить. И поставьте, пожалуйста, лайки, напишите комментарии, это сильно помогает нам развивать наше творчество. Вот такое напоминание про YouTube.
«Прошлые жизни» — еще один фильм, который номинирован и который не обсужден нами. «Прошлые жизни» — это фильм про бывших возлюбленных, которые встретились спустя много лет после того, как были разделены в детстве, да, хотя познакомились еще совсем в детстве, и размышляют о той совместной жизни, которую они не прожили, но могли бы прожить, если бы вот не случилась эта вынужденная разлука.
Или которую им только предстоит прожить, ну,
да.
Это так, чтобы было больше интриги. Еще интриги добавляет то, что герои провели эту раздельную жизнь в разных странах. То есть молодой человек остался в Корее на их родине, а девушка жила в Северной Америке. Это добавляет такой экзотики. И заодно, кстати, темы эмиграции тоже. Как вот все везде. И сразу в прошлом году немножко эту тему раскрывала. В этом прошлой жизни, простите, немножко про это говорят.
А у нас вот каждый год какой-нибудь азиатский фильм, да, все везде и сразу, до этого «Сядь за руль моей машины».
«Паразиты» хрестоматийного.
«Минари», да, и, ну, из «Паразитов», да, такое, как будто бы «Паразиты», да, вот с эпохи «Паразитов» началось это все. И вот это вот разделение их, это и противостояние как будто бы двух миров, Востока и Запада, а оно еще подчеркивает как будто бы вот эту уже географическую невозможность того, чтобы герои были вместе. Потому что у нас есть, да, два героя, они в детстве когда-то в Корее познакомились маленькими школьниками, там, 12-летними, потом девочка с родителями уехала в Америку, все, их дружба, да, влюбленность, это она распалась, потому что, ну, как это всегда бывает, да. Но через много лет они находят друг друга на Фейсбуке и возобновляют отношения. Очень медитативный фильм такой, да.
Ну, он медленный, в нем много неспешных диалогов.
Ностальгируешь как будто бы, хотя нет, нет такой точки, да, для ностальгии, просто как будто ностальгируешь вместе с героями.
Ну, да, ну, знаешь, вроде простая история, ну, что может быть проще, что мы сейчас рассказали, но сделано очень сильно. Стильно и сильно. Там есть какие-то кульминационные моменты, которые пробирают практически до слез. Там есть пара сцен, ну так, чтобы не спойлерить, которые очень сильные, они вот действительно трогают. То есть я, наверное, вот в этом «Оскаре» не вспомню других фильмов, которые меня так бы сильно растрогали. Это не мой любимый фильм в этом «Оскаре», далеко от первых мест, если такой какой-то рейтинг расставлять. Я его пока не расставил, но обязательно расставлю для себя. Но точно и не на последнем месте будет этот фильм. Еще раз, были какие-то очень сильные растрогавшие моменты, и в целом понравилось, как сильно сделана эта простая история. Очень классная мета-ирония там есть, такая вот как линия или какая-то даже, может быть, мелочь. Есть сцена, когда герой обсуждает, как вся эта история выглядела бы в книге. То есть, при том, что мы видим как бы фикшн-историю, герой этой истории обсуждает, как бы это было в книге, и причем это очень мило сделано, потому что версия, которую он обсуждает, она гораздо банальнее, чем то, что мы видим в книге. Он описывает себя как персонажа книги, персонаж, которого он описывает, он действительно был бы таким скучным, плоским и более очевидным, а сам герой фильма как раз более классный такой контринтуитивный персонаж, мне очень понравился. Его, кстати, играет Джон Магара. Мы его видели, например, в фильме «Первая корова», обсуждали здесь с тобой.
И сам фильм-то, будто читаешь роман, он, наверное, самый такой книжный из всех. Действительно, неторопливый, очень много долгих кадров и такой, наверное, антиромантический какой-то фильм. Это вот противопоставление романтическим ром-комам начала 2000-х, конца 90-х, да, всей этой классики от красотки.
Ну да, да, завязка, любви, завязка, да. Прям для них, да.
Да, а вот выходит все в какой-то антиромантический и в нереализованность отношений, потому что нереализованность отношений всегда сводится, мне кажется, ну так, приличную часть их занимает, это идеализация этих отношений, которые не были реализованы. То есть вот два человека, которые полюбили, потом распались, и потом они думают об этих отношениях, что они могли быть... Когда именно
а что, если бы, да. Ну, просто по нужде. Это тема, которая понятна очень многим зрителям, наверное, поэтому с этим фильмом, поэтому этот фильм кого-то так трогает, и, ну, понятно, да, то есть проассоциировать себя с героями можно.
Да. Он рассказывается в одно предложение, весь его сюжет, да. Он полностью, он работает за счет стилистики своей, да, за счет того, как он снят, как он сыгран, и вот мне очень нравится, что в нем постоянно ощущаешь вот эту связь героев, где бы они ни находились, то есть они на разных континентах, ты все равно чувствуешь между ними какое-то притяжение, они вместе, то же самое напряжение, какая-то неловкость. Кстати, знаешь, а вот по трогательности я согласен с тобой, да, что он, ну, такой, который, единственный, который вот прям эмоционально трогательно цепляет, но еще оставленный чуть-чуть похоже на это. По желанию пустить слезу, оставленный чуть меньше, похоже по эмоциям.
Я просто сейчас смеюсь над тем, что если бы мы решили обсудить, в какой сцене, какая сцена показалась самой трогательной, а потом решили бы запикать, то было бы смешно.
А, ну это ты...
Вот, потом расскажу. И сильно упрощая, ты бы его в этом году, я не знаю, свою топ-5 фильмов этого «Оскара» поставил, или там топ-3 даже.
Знаешь, он мне очень напоминает «Минари», вот какой там «Оскар» 4,
ну, года 5, 2-3
назад. Да-да-да, в 2021-м. Что там он как бы крепкий середнячок, именно по попаданию на «Оскар», потому что я вот смотрю список, он бы в моем внутреннем списке бы тоже, ну, то есть я не назову его своим самым любимым, но просто тут нет для меня антигероя среди этих фильмов, кроме «Маэстро». И все они по-своему хороши. Ну, он был бы выше там, но он был бы на месте наверное, на 7-м. Вот так вот я смотрю.
Я просто к чему веду? Просто вот ты все время я заметил за тобой Минари, значит, сядь за руль моей машины, вот теперь прошлые жизни хвалишь. Идеальные дни до этого. Я, кажется, начинаю здесь замечать тенденцию, что тебе нравится. Ну, окей, я понял.
Идеальные дни чуть меньше. Ты просто вот ты обдумаешь, почему, а потом как-нибудь мне расскажешь.
Да, я понял, я догадался, почему.
К сожалению, и жена моя тоже догадалась уже. И да, иммигрантство. Очень, оно, знаешь, интересно в этом фильме подано, что она совсем не главная тема, но она так интересно подчеркнута, да, там, когда главная героиня говорит, что там, я вот с ним говорю на корейском, и я не чувствую себя рядом с ним кореянкой. Потому что вот эта вот разлука с родиной, да, она как бы все равно очень сильно накладывается. Их жизни стали совсем другими у главных героев. То есть он остался в Корее, и у него жизнь пошла одним... По-другому сформировалось уже мышление и планы на жизнь. Они еще там молоды, да? И у нее совсем по-другому все изменилось. Вот. И это тоже как бы и подчеркивает и саму, сам вопрос просто людей, которые уехали. Мысль сама про эмигрантство фоновая, но вполне себе ясная.
А вот это тоже интересный взгляд на фильм, что вот эти прошлые или непрожитые жизни, это не только действительно про романтические отношения, но и про вообще жизнь, которую она не прожила на родине в Корее, а могла бы прожить. Или он мог бы уехать там раньше и тоже... какую-то другую жизнь прожить. Про это тоже. Да, круто. «Зона интересов». Третий фильм, который сегодня хочется обсудить. Фильм о будничной жизни семьи Хёсов. И все бы, слава богу, вот только глава этой семьи, Рудольф, комендант лагеря Освенцим.
Эта камера остывает, а эта нагревается. Именно. Процесс движется против часовой стрелки на одну камеру дальше. Итак, горение, остывание, выгрузка, загрузка. И беспрерывно.
Здесь еще немножко, да, дополню, что они живут, его семья и сам он, прям у их дом, практически вилла, да, с бассейном, стоит у забора самого концлагеря.
Отгорожено прямо от него стеной с колючей проволокой, да. Собственно, в этом главный нерв фильма, вот в этой будничной такой идиллической жизни, которая соседствует рядом с кошмаром. С кошмаром, который при этом еще и не показывается.
Все, что мы смотрим, да, мы вообще не наблюдаем ничего происходящего в концлагере, только смотрим...
Не видим.
Да, не видим. Мы смотрим вот на происходящее в этом доме, на этой вилле, а на фоне, вот как раз в фоновом совершенно режиме мы видим то, что происходит в самом лагере, да, там то из трубы идет дым, то он, комендант, обсуждает с инженерами новые печи, то в качестве удобрений используется...
Зола, да-да-да. То есть, еще раз, мы видим какие-то последствия. Что происходит-то мы не видим. Это самое страшное в чем-то. То есть, это не какой-то буквальный способ показать весь этот ужас, который обычно в фильмах на эту тему, на тему там Второй мировой войны, Холокоста и так далее. А вот такой способ показать и, еще раз, даже не показать, а вот дать послушать во многом. Потому что фильм сильно раскрывается через звук. Очень интересно и сильно там смонтирован звук, что даже если картинка такая идиллическая, то на фоне все время слышны какие-то дополнительные звуки, звуки работы этого лагеря. Какие-то страшные там звуки, какой-то скрежет, крики, стрельба, лай собак. И они тоже такие почти не слышны. И ты тоже иногда начинаешь даже вслушиваться, чтобы понять, что ты на самом деле слышишь. От этого еще более жутко, потому что ты даже иногда не понимаешь, слышишь ты что-то или нет. Но, в общем, это целая история, как это все сделано. И фильм ведь с самого начала тебе это подсказывает. То есть там длинная сначала сцена идет, когда экран черный, и мы только слышим звук, и фильм тебя сразу настраивает на то, что здесь надо будет послушать. И да, надо.
А потом сразу же идиллическая вот эта картинка про то, как они купаются на реке и едут домой жить своей вполне счастливой жизнью.
И она, но она тоже меняется, то есть идиллическая картинка, кто-то купается на реке, а потом глава семьи надевает нацистскую форму, и ты сразу понимаешь.
Да, ночная дорога черная в темноту, везущая их на машине, вот там обратно домой.
Да-да-да-да-да. Вообще очень интересный, конечно, фильм по визуалу и по аудио. Это вот тот случай, когда хочется следить за техническими номинациями.
Мне какая вещь в нем одновременно нравится и не нравится, что такой фильм, он про, да, про банальность зла, про то, что вот такое вот происходит, что там жена его, которая, кстати, вот знаешь, интересная мысль, что все, ну, все же герои в этом фильме просто кошмар, то есть они не могут нравиться в целом. Но жена его вызывает, жена вот этого коменданта вызывает большую негативную реакцию, чем сам комендант. Они оба, то есть и, ну, в целом, невозможно по-другому.
Более негативную?
Более негативную, жена вызывает более негативную, чем комендант. Не знаю, это и либо из-за игры с Сандрой Хюллер, либо это и хотелось, чтобы так было показано. То есть вот я не знаю, мне комендант, он вызывал ненависть, но не такую сильную, как жена.
Ну, потому что он более откровенный, он...
Вот
он как
именно,
бы делает,
да.
Он делает плохое, но он делает, он как бы вот, он какой есть, прямой, откровенный в этом смысле, а она просто существует.
Закрывает
и
глаза.
Пытается, да, она закрывает глаза, пытается вести обычную жизнь, не видя, что творится вокруг. То есть он это явно видит, но просто смотрит на это иначе, а она старается на это даже не смотреть.
Он может понимать это, я не знаю, принимать это с меркантильной стороной, да, что они получают все блага за счет вот этого вот ужаса творящегося за стеной, что он растет в должностях. Она же это просто принимает и реально закрывает глаза. А приезжает ее мать. Фильм все-таки, давайте, он не спойлерный совершенно, тут нечего.
Там, ничего не происходит,
интриги,
потому что...
А приезжает ее мать и не выдерживает вот этого всего.
При том, что она-то тоже сначала...
Да, как ты хорошо устроилась.
Да-да-да-да. Ну, она говорит весьма крамольные вещи, ее мать. Не вызывает никакого симпатии. Угу.
Буквально там через день-два она чувствует запах, шум не дает ей заснуть, и она уезжает.
И на секундочку, прости, просто мелочь. Можешь не отвечать на мой вопрос, просто чтобы ты для себя ответил, можешь не отвечать на записи, чтобы не портить эту мелкую деталь зрителям. И что делает ее дочь с ее запиской?
А, да.
Ну все, да, можем продолжать.
Джонатан Глейзер, он же еще снимал, не просто снимал, а часть камер были расставлены в доме, вскрытых по дому, чтобы актеры не реагировали на них. То есть они не знали, в какую сторону смотреть. И вообще в целом...
Там же нет крупных планов, он снят весь так издалека, немножко подглядывая.
Да, Сандру Хюллер там как будто бы вообще ты рассматриваешь там очень мелко. То есть если бы я не знал, что Сандра Хюллер... Если бы я смотрел «Анатомию падения» потом, да, которая она играет главную роль, я, может быть, даже не...
Не узнал бы, да.
Да, не узнал бы Сандру Хюллер. И вот эта вот съемка, она как будто бы съемка, знаешь, как там передачи эти все назывались?
Реалити-шоу.
«Дом-2», да,
вот это.
Кстати, это же тоже экранизация по роману Мартина Эмиса, достаточно известного писателя, но сильно, насколько я знаю, я, к сожалению, не читал роман, сильно переделанный, он же, кстати, сценарист фильма, и Мартин Эмис, писатель, уже достаточно возрастной, умер в день премьеры на Каннском фестивале. Он умер не на Каннском фестивале, в смысле, он умер в день премьеры, когда фильм выходил на Каннском фестивале. Вот, просто удивительное стечение обстоятельств.
Чуточку дополню, когда мы обсуждали номинации, ты сказал или не сказал, на лучший звук все-таки номинирован фильм. Хочется надеяться, что тут награда будет. Ну а так, если подводить итог, действительно, с одной стороны, очень простая как будто бы идея в фильме, да, про банальность зла, как-то даже банально про это говорить, простите. Но здорово выбран подход к этому фильму. Этот фильм тоже, знаешь, если честно, я когда смотрел, ну, я в целом не очень люблю кино про Вторую мировую войну, простите, ну, не знаю, как-то вот много, что ли, этой темы слишком было в кинематографе, я подустал, может быть, не знаю, неважно, это мои проблемы. И когда я этот фильм смотрел, я сначала его как-то не очень оценил, вот именно сердцем он мне не зашел. Но потом, чем больше, вот опять же, немножко похоже на «Бедных и несчастных», чем больше я о нем думаю, тем больше мне начинает нравиться. Опять тот случай, когда вот я как-то умом все больше созреваю до этого фильма. И, возможно, это будет второй фильм, но мне тоже его немножко уже хочется пересмотреть. Это вот его ты задумал как второй для пересмотра?
Да.
Да, ну и возвращаясь к идеям, да, вот здорово, что к ней сделан подход, потому что все темы того, что зло может быть где-то совсем рядом, и как к нему относятся люди, говорят ли они, что это, я не знаю, просто приказы, или что это вообще их не касается, а просто где-то рядом существует, хотя все равно это всех касается, когда это происходит как-то массово и в обществе. Как они поступают, когда их близких это касается, и они в это оказываются втянуты, или так или иначе заинтересованы. Очень, как ни ужасно это говорить, своевременно и актуально. Поэтому, тем более... ценным становится этот фильм и его идеи, на мой взгляд.
Следующий фильм наш называется «Американское чтиво», «American Fiction», который рассказывает про чернокожего писателя. Он пытается противостоять повестке, в том числе по принципу «не можешь победить, возглавь». Или можно еще дополнить, что чем тупее я себя веду, тем богаче я становлюсь, как и говорит герой.
Слушай, опять получается такой заход, как для комедии на самом деле.
Да.
принципе.
А это не комедия, вот, да. Я смеялся так много, что...
Да, и это, в общем-то, комедия и есть, на самом деле, да, по всем формальным признакам, наверное, это комедия, но просто, да, я думал, что про какую-то такую очень простенькую комедию, но этот фильм, как-то трудно даже о нем поговорить, он, с одной стороны, очень смешной.
Но это сатира, да, просто полноценная сатира, то есть, которую сложно кинуть в комедию, как «Не смотри наверх», да, там было вот 4 года назад. Он тоже был не мега смешной, хотя мне он понравился, кстати, меньше, чем «Американское чтиво», но просто по чувству юмора он был такого же уровня, то есть смешно, но смешно не гэгами какими-то откровенными.
Ну да, сатира или такой постироничным его можно назвать, да, как он смехается над какими-то устоявшимися стереотипами, вот над как раз вопросами той самой повестки, а в данном случае в основном такой повестки вопросов отношения там с афроамериканцами в США, какого-то вот этого белого стыда, который испытывают белые люди и какой-то своей вины, вот чувство вины.
Очень много про этот фильм пишут почему-то и говорят именно с этой точки зрения, что он исключительно про такой, ну, расистский подход, да, то есть вопросы темнокожего населения. И все-таки мне кажется, что это нечто большее, потому что через вот эту призму проблем темнокожих показывают вот этот вот как раз слоган: чем тупее себя ведешь, тем богаче становишься. То есть вне зависимости от расы, цвета кожи и каких-то вопросов меньшинства или большинства. Это про наше общество блогеров, я не знаю, про интернет-коучи, ну, про многое такое, что важнее напор, чем интеллект во многом.
Ну да, это одно, это тоже есть, но есть и другое. Ты тоже прав в том, что через вот пример темнокожего населения США показана вот эта проблема, которая на самом деле шире, но это про то, что про вот попытку помочь, да, или там как-то искупить свою вину, и когда ты делаешь еще только хуже. То есть в данном случае там, когда люди пытаются как-то загладить свою вину, да, там даже не свою вину, а вот там чью-то вину, которую они чувствуют, которые на самом деле ведут себя глупо, грубо, тем самым еще делают только хуже, и на самом деле там оскорбляют людей, которым они пытаются помочь. Вот как-то так. Я просто, ну, не хочется переходить прямо на совсем конкретные примеры из фильма, чтобы, опять же, не испортить впечатление от просмотра, не испортить какие-то шутки из него, потому что фильм уморительный. Я давно так не смеялся над просмотром фильма.
Там, знаешь, есть забавный момент такой, он не спойлерный, в самом начале, когда выступают какой-то докладчик и говорит про книгу темнокожие, это, кажется, вот писательница была, это второй писательница такой большой по сюжету, и главный герой темнокожий стоит в зале, и весь зал полон в основном белыми людьми, которые очень приветствуют вот эту темнокожую писательницу, момент, где они все встают и закрывают главного героя своими аплодисментами, вот просто показательно, про что этот фильм, про то, как вот это вот желание выглядеть хорошо в глазах темнокожих, наоборот, сбивает с пути, то есть это все не то.
Совершенно верно, да-да-да-да-да, ну, вот такого в фильме очень много, и вот эта основа, скажем так, для шутки, она облекается в ту или иную форму много-много раз, и в этом фильме, и в разных формах преподается, и каждый раз смешно. Ну, что касается, вот, ну, самое главное, вот эта, значит, идея, о чем мы говорим, что он пытается противостоять повестке, история в том, что, значит, белые читатели, белые издатели, они как бы хотят видеть афроамериканскую литературу, черную литературу, но они под ней понимают что-то совершенно банальное, то есть какие-то истории, написанные очень банальным, нарочито искаженным языком, таким с акцентом. Мне, кстати, очень интересно, я тоже смотрел фильм в оригинале, как это переводили, потому что вот эта манера речи гипертрофированная, которую используют вот в этой вот литературе герои, она очень смешно звучит, и она сильно отличается от того, как говорит, ну, сам, собственно, герой Джеффри Райта, такой эрудированный, образованный, интеллигентный. Вот так. И, соответственно, вот еще раз эти, значит, читатели и издатели, они вот провоцируют эту литературу и думают, что они тем самым помогают, что они хотят, вот, значит, сделать лучше, как-то помочь проявиться темнокожим писателям. Хотя на самом деле они их этим оскорбляют, потому что принижают их до вот этого уровня, как будто бы ничего больше, кроме там, я не знаю, криминала, каких-то проблем, каких-то вот там необразованных низших слоев общества, как будто это все, что могут из себя представлять, ну, в данном случае афроамериканцы. Хотя там главный герой, там у него одно имя, там Телониус Эллисон, уже понятно, он там университетский преподаватель, очень такой умный, он хочет писать там какую-то гениальную литературу. Это, конечно, все очень тонко и очень смешно сделано. Вот это тот случай, когда фильм мне полюбился вот и уму, и сердцу. Просто мне как-то зашел. Я вот если ты посмотришь сегодня, я в какой майке? Вот что Бостон. Написано на моей майке? Бостон, да, Бостон, Массачусетс, как раз Новая Англия, северо-восток США, тут регион, где проходят действия фильма. То есть я вот видно по майке моей, за кого я болею. Серьезно, и в самое сердечко как-то этот фильм попал. И вот когда умом я пытался осмыслить, как он сделан, какие идеи в него заложены, все прям мне отзывалось, и я радовался и продолжаю радоваться.
Я не буду скрывать, я точно так же болею на Оскаре за «Американское чтиво» и понимаю, что он ничего не выиграет. Во-первых, забавно, что «Американское чтиво» также немножечко костерит наградные вещи всякие. И вот поэтому, ну, было бы, мне кажется, еще более иронично, если бы он и выиграл Оскар. Фильм, который шутит над наградами и выбором над них, и на Оскар, который тоже является там делением своим, что много темнокожих, мало темнокожих. Из минусов таких, которые, ну, просто вот мне нравится придираться к фильму, которые мне очень понравились, это концовка чуть-чуть по мне не идеальна. Ну, нам предлагают три варианта, как будто бы это мягкотелость авторов. Не хватило желания, решения выбрать что-то одно.
Ну, зато это снова добавляет какой-то вот мета-истории, да, поверх,
ну, да,
поверх фильма. Это плюсик.
Да. И, знаешь, еще напомнил, у Буковски есть книга «Макулатура», называется, там стёб над жанром нуара, наверное, нуара и таких вот крутых детективов. И вот это тоже напомнил. Это просто по форме именно то, что как вот главный герой пишет вот эту книгу дурацкую, также и вот в «Макулатуре» Буковски пишет вот эту дурацкую макулатуру, которую называют макулатура, хотя сама книга офигенная, вот, но просто вот само по себе это играет. И Джеффри Райт, вот Джеффри Райт вообще замечательная роль в этом фильме, кажется, если нужен темнокожий актер, который сыграет кого-то серьезного, это как Энтони Хопкинс, ты зовешь, чтобы он сыграл вот какого-то профессора, взрослого отца и интеллигента, так и Джеффри Райт, там, что в «Мире Дикого Запада», хотя видел его молодого, он играл художника Баскию, и тоже классная роль, хотя совсем иного,
да,
плана.
Да, и он номинирован, это уже приятно, но, черт подери, какая у него трудная будет конкуренция. Там же и Киллиан Мёрфи из «Оппенгеймера», и Пол Джаматти из «Оставленных», да хотя бы тот же Брэдли Купер из «Маэстро». Ну вот, уж
да,
тут-то
да.
Купер на своем месте, хотя и ему будет трудно.
Да, но я проголосовал... Ну нет, кстати, я проголосовал за лучшую роль мужского второго плана, как будто я на «Оскаре» голосовал, на «Кинопоиске», за Роберта Дауни-младшего, просто потому что я думаю, что он выиграет. Но в целом Стерлинг как Браун, который играет брата главного героя, вот мне кажется, у него есть небольшие шансы на это. Он, кстати, играл большую роль, если кто-то знает сериал «Это мы», он играл вот главную мужскую роль, и там в «Удивительной миссис Мейзел» появлялся. Отличный актер, мне понравился, и персонаж его забавный, привносил хаос.
Опять же, ему тоже конкурировать и с Руффало, и с Гослингом, там
да,
тоже
да, да.
Все очень-очень плотно. Вот мы так заодно прошлись, да, по актерским номинациям немножко.
Начинали с этого, я сказал, что вот один фильм похож на другой, это вот «Зона интересов», а европейский фильм, да, совпадает с «Анатомией падения», и при этом и там Сандра Хюллер еще играет. Кстати, вот, наверное, «Анатомия падения» я поставлю на предпоследнее место у себя.
Слушай, ну а что, может быть, тогда уже и пройдемся еще раз по списку, вот буквально по два предложения про каждый фильм, который мы сегодня еще не обсудили, да, и какой-то общий итог введем. Вот давай я буду зачитывать это. «Американское чтиво» обсудили, «Анатомия падения», ну вот прям в двух предложениях.
Да, отличный фильм, авторский, но мне кажется, менее зрительский, то есть его тяжелее всего смотреть, наверное, было из всех фильмов. Слишком ничего не происходит.
Ну,
просто
зато...
Для зрительского.
Какой снежный. Да.
Просто вот «Зона интересов», да, такая же по прикованию к экрану, но насколько она живее смотрится, чем «Анатомия падения», все равно. «Анатомия падения» хороша, но нравится меньше многих.
А какая песня там была? P.I.M.P., а? Не номинирована?
Ну,
лучшую песню. Жаль, я бы голосовал. Окей, «Барби».
Ну, «Барби». Если бы выиграл «Барби», я бы был доволен все равно тоже.
Я бы тоже. Видимо, слушай, в этом году мы с тобой на «Оскаре» прям как-то это совпадаем. «Барби» тоже мне понравилось и умом, и сердцем.
«Барби» лучше «Оппенгеймера».
Да, я в восторге смотрел на нее, и чем дольше я о ней думаю, тем тоже больше нравится. Угу, хорошо. «Оставленные».
«Оставленные» очень понравилось, как будто бы немножко эффект от них прошел, но я вообще не верю, что они выиграют. Но с удовольствием тот фильм, который вот через год у меня на Новый год будет фоном.
Да, крепкое, доброе кино. В этом году действительно не где-то в топе моего «Оскаровского листа» будет, но просто оно проигрывает другим очень-очень классным фильмам. Фильм хороший, Пол Джаматти там замечательный. «Убийца цветочной луны».
Слушай, но они мне понравились больше «Оппенгеймера» тоже. если... Ну, почему-то хочется их сравнить с Оппенгеймером, да, потому что два мастодонта таких. И вообще отличный скорсезовский фильм, за который бы я тоже с удовольствием поболел на Оскаре. Если бы не вот не американское чтиво, я за него все равно больше. Но, да, наверное, на втором месте, вот по тому, как бы я хотел, именно хотел бы, это были бы «Убийцы Цветочной Луны», вот второй фильм на выигрыш.
Сильный, страшный фильм. Я, честно, его пониже Оппенгеймера бы поставил. Тяжеловато его было смотреть, но как-то слишком он немножко затянут, и немножко ничего не происходит. Совершенно роскошная роль Ди Каприо в нем была. Он не номинирован на лучшую мужскую роль.
Очень обидно за это.
Жаль, да. Я был бы полностью удовлетворен, если бы он получил. И опять же про банальность зла, да. «Маэстро». Ну, кажется, уже обсудили.
Да. Слушай, вы знаешь, вот, что «Маэстро» мне больше всего не нравится? Что я не люблю вот эти вот фильмы, которые сделаны специально, чтобы получить «Оскар». Вот он прям все в нем это сквозит.
Там начинается с титра «Этот фильм сделан специально, чтобы получить «Оскар».
А да, в нем чувствуется. Но это вот как «Загадочная история Бенджамина Баттона» была. Ну,
о,
тоже такие фильмы, которые вот пробить на слезу, вот и вот на вот такой грим, на такую музыку, на такого персонажа, чтобы все было здорово. Но совершенно не цепляющая вещь. Из-за этого абсолютно стерильно.
Оппенгеймер тоже, в принципе, уже, можно сказать, обсудили. Есть что-то, что добавить?
Нет, ну, Киллиан Мёрфи, я тоже думаю, что возьмет главную мужскую роль.
Да, очень интересный нолановский подход к биографическому фильму, где Нолан свои формальные, строгие формальности смог соблюсти. Очень-очень круто. Номинация Мёрфи на лучшую мужскую роль. Ну, с одной стороны, да, в принципе, буду, ну, не против, хотя кто меня спрашивал, а если он выиграет, но с другой стороны, и не то, что я прям очень сильно за него болею. Также, в принципе, можно описать и отношение к Оппенгеймеру и его номинации на лучший фильм. Вот, есть фильмы, которые мне понравились больше, но, в принципе, если он выиграет, ну, не самое худшее, что может произойти в этой жизни. «Прошлые жизни» обсудили сегодня, «Бедные и несчастные» обсудили сегодня, и «Зону интересов» тоже обсудили сегодня.
Да, а вы уже знаете все результаты сегодня.
Да, мы-то тут про все про это говорим.
Мы решили, да, не отходить от нашего графика каждые две недели, понедельник.
Да, мне кажется, да, самое то сейчас вот с пылу с жару вам послушать. Наверняка вы еще не все смотрели, да? А если... Вот расскажите нам, что вы уже посмотрели, что не посмотрели, что вам больше всего понравилось. Напишите про это в комментариях, опять же, на Ютубе, как я сказал, можно. Можно прийти к нам в Телеграм, подписаться там, написать. На подкастных платформах, увы, комментарии написать к выпуску нельзя, но можно написать отзыв на Apple подкастах, а в Яндекс.Музыке хотя бы просто поставить сердечко, лайк, подписаться тоже, и в других подкастных сервисах тоже. В общем, это везде нам сильно помогает развивать наше шоу. Пожалуйста, сделайте это, если еще не. А еще можете прийти на наш сервис Boosty, это как Patreon, только Boosty. Там можно подписаться и за небольшую материальную помощь нам тоже получать наш бонусный контент, наши выпуски нашего мини-шоу еще минуточку. Вот, и нам польза, и вам, надеемся, будет приятно. Спасибо вам, если вы это еще не делаете.
Спасибо, что вы этого не делаете.
А если делаете, то тем более спасибо.
Спасибо вам за то, что были с нами в этом выпуске. Встретимся через две недели. Поздравляем с очередным Оскаром.
Да, я все еще поражен, что в этом году наши вкусы так совпали. Мы болеем за один и тот же фильм. Возможно, мы сейчас открываем шампанское в эти минуты, когда вы его слушаете. Если вдруг так вышло, что он победил. Ну все же бывает. Кода выиграла, вдруг...
Не знаю, я в любом случае открываю шампанское. Мне ничего не помешает.
Само собой. Ну пойдем. Всем спасибо. Пока. Каждому.